Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, сколько вы нас интриговали? Я интриговала слушателей, что уже вот-вот. И сегодня это вот-вот наступило. Вы обещали нам раскрыть тайну трех шестерок.
Ну, я ничего не обещал. То есть я просто поделюсь некоторыми исследованиями, мнениями авторитетных людей по этому поводу. А вот раскрою я тайну трех шестерок, не раскрою, мы узнаем в последние дни, Анна Дмитриевна. Значит, как раз вот мы к этому сюжету и подошли, да? И мы с вами что сказали-то? Что вот эта тайна трех шестерок, вот этого числа зверя, это не просто тайна трех чисел, да, в которых зашифровано имя, а там целый комплекс каких-то странных сюжетов, каких-то странных указаний про каких-то царей, про какую-то голову, которая была там ранена, потом исцелела, там, которые нам, вот, например, ничего не говорят. Да, и вот, видимо, так сказать, автор апокалипсиса, он рассказывает это как некими намеками. И вот, собственно, к 18 там, главе уже все становится на свои места. И слушатель уже может понять, о чем идет речь. Вот. Значит, смотрите, вот еще раз повторюсь, да? То есть мы сегодня будем говорить как раз про три шестерки, про это число зверя, да? Первое, еще раз, что нужно учитывать, это то, что вот эти три шестерки – это сумма числовых значений букв в еврейском или в греческом алфавите, из которых составлено имя или титул вот этого зверя. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что существует великое просто множество вот этих вот вариантов, как можно, то есть, определить, что там в этом числе зверя-то содержится, да? И мы говорили, что вот отцы церкви, они дали массу всяких версий. Титан, или там, например, латинос, или там какие-то словосочетания, например, да? В русской истории там и патриарх Никон, и царь там, и Ленин, и кого там только не было, вы понимаете, да? То есть Папа Римский, кто угодно, кто угодно. И Наполеон. То есть для этого нужно просто найти фразу, в которой все сойдется. Вот. Да, еще одну версию я не упомянул, о которой пишут и отцы церкви, и блаженный Августин, и другие, тоже одна из самых таких важных, о том, что это Нерон. Нерон. Нерон Цезарь. Вот там тоже. Значит, смотрите, там что там было? Примерно там в 60-е годы чеканились в восточных провинциях Римской империи такие монеты, на которых написано «Нерон Цезарь». И написано еврейскими, причем буквами, Анна Дмитриевна, еврейскими буквами. И сумма вот этих вот букв, вот это словосочетание «Нерон Цезарь» дает три шестерки. Да, и вот в XIX веке немецкие очень крупные исследователи апокалипсиса, рассмотрев вот это множество вариантов, которые дает традиция, они пришли к выводу, что именно этот вариант и является верным.
То есть антихрист – это Нерон.
Это Нерон, да.
К нам придет Нерон.
Да, да. То есть вот эти исследователи сказали, что автор апокалипсиса говорит о возвращении Нерона. То есть Ну, давайте так, подумаем.
А сколько сейчас, Дмитрий Борисович, версий о том, что антихрист, он обязательно выходец из масон, он воспитывается где-то в Европе, в Америке? Какой нейрон? Как это все?
От нейрона, Анна Дмитриевна, всего можно ожидать. Поэтому не будем опережать события. Я просто хочу вам сказать, что да, еще есть версии. Например, вот диакон Андрей Кураев вот свою версию предложил. Он сказал, что вот это число, это, значит, означает царь иудейский, например. Из еврейских букв будет 666. Например, профессор Осипов Алексей Ильич, он сказал, что три шестерки – это число, означающее богатство, например, да? Вот я хочу вам сказать, что все эти варианты, они равночестны и равноценны. Потому что они все, как бы, они исходят из одной, как бы, аргументации, что вот есть некое словосочетание, сумма там, числовых значений букв, которого означают три шестерки. И в этом отношении нейрон Цезарь ничуть не отличается. И вот я сейчас попробую объяснить, почему именно эта версия, она имеет определенные основания, помимо вот этих вот трех шестерок. Но для этого нужно немножечко нам отойти в сторону и вспомнить, кто такой этот самый Нерон. Ну, то есть это римский император с такими определенными личностными особенностями, то есть очень причудливый, странный, которого очень многие не любили, который считал себя поэтом, с именем которого связывается сожжение Рима, например. Какие-то безумные версии, что совершенно не факт, конечно. Вот. Император, уже при жизни которого существовало там миллион разных легенд про его жестокость, про его там какую-то особую развращенность и так далее. Но в истории христианской церкви он запомнился вполне определенными вещами. Когда в 64-м году сгорел Рим, это пишет римский историк Тацит, велось следствие, потому что народ был очень возмущен, он жаждал отмщения, погибло очень много людей. И ответственность была возложена на христианскую общину города Рима. Ну, почему? Ну, просто потому что, видимо, римская власть только-только, так сказать, для себя определила, что эти, они не есть иудеи, да? С иудеями там, видимо, были жаркие споры, какие-то конфликты. И вот какая-то, значит, зловредная секта, как ее воспринимали римляне. Ну, вот как бы такая маргинальная, можно на нее все это положить. И Тацит описывает, что после вынесения вот этого решения, что именно христиане виноваты в этом поджоге Рима, были устроены публичные казни, показательные, людей сжигали, людей отдавали на растерзание зверям, распинали, понимаете? И вот как раз наше христианское предание, оно говорит, что именно в этот период в Риме погиб апостол Петр, был распят, и именно тогда погиб апостол Павел. Вот. Таким образом, в истории церкви он, вот образ Нерона, отложился как образ такого сурового и страшного гонителя, одного из первых гонителей христианства. И дальше что случилось? Я очень кратко расскажу. Да? Против Нерона сформировался заговор, и когда уже его оппоненты, то есть подняли бунт фактически, там гвардия выступила против императора, и заговорщики уже входили в царский дворец, Нерон уже не имел возможности бежать. И, в общем, он совершил самоубийство. Там, по-моему, он попросил своего раба, чтобы он тот его заколол. И все. То есть Нерон таким образом погиб, чтобы не попасть в руки заговорщиков. Но, как это часто бывает с такими фигурами...
Сразу же начинают ползти разные интересные версии о том, что он выжил, сбежал и должен вернуться.
Да, несомненно. То есть, давайте я просто немножко осовременю, чтобы было понятно.
Ну, один пример Петра Третьего чего стоит?
Пример Петра Третьего, да, которого, значит, который погиб во время переворота, совершенного Екатериной Второй. Вот. Сколько он дал поводов говорить, что где-то он спрятан, это явилось источником пугачевского восстания. Давайте возьмем...
Лжедмитрий.
Лжедмитрий, вот совершенно точно.
Причем, что меня больше всего восхищает в этой истории, что Марина узнала и одного, и второго.
Да-да-да-да-да-да. Гитлер. Анна Дмитриевна, вы что-нибудь слышали про то, как Гитлер спрятался в Аргентине?
Да.
Или на Северном полюсе?
По-моему, еще в Австралии.
В Австралии. Нет, на Северный полюс, вот мне нравится эта версия больше всего, что его туда утащили инопланетяне.
Ну, в каких-то подземных катакомбах.
Да-да-да. В подземных городах он до сих пор там сидит. И Анна Дмитриевна.
Он уже дряхлый дедушка ведь.
Технологии инопланетян помогут ему решить проблемы старения. И, в общем, мы можем ожидать в ближайшем будущем. Вы понимаете, да? То есть, есть... Так, вот если вы, например, включите такой канал РЕН-ТВ, с которым, возможно, знакомы наши радиослушатели, вот он как раз специализируется на подобных теориях. Их там рассказывают с утра до вечера. И да, то есть это как бы подобное, мы же говорим про слухи, про легенды, про мифы. Вот они возникают буквально в наше время.
Но я все-таки хочу подчеркнуть, что Дмитрий Борисович сейчас шутит, и это мифы, легенды.
Ну, разумеется.
Он абсолютно несерьезно относится ко всему этому.
Нет, я отношусь к этому очень серьезно, Анна Дмитриевна. То есть... исключительно серьезно, потому что от этого зависит, видите, история мира вообще. Да? И вот с Нероном получилась точно такая же ситуация. Во-первых, народ, естественно, сказал, да нет, ничего подобного, он жив, он скрылся. Поэтому появились всевозможные самозванцы, которые там, это знаменитая история, да, то есть вот как у нас Петра III или Лжедмитрия, вот так же был там Лженерон у них, да. И постепенно сложилась удивительная совершенно история, легенда. Дело в том, что у Нерона он имел очень теплые отношения с парфянским царством. То есть это такие заклятые враги римлян, с которыми он сумел договориться. Они его поддерживали. И, естественно, Анна Дмитриевна, как вы думаете, куда он бежал после того, как он спасся?
К ним?
Конечно. Он бежал через Евфрат в Парфию. Да, 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 то есть очень разумный вариант. И там он сейчас находится, слышите? То есть он сейчас вот в Парфии как бы живет.
Вот прямо сейчас.
Да, то есть и что он собирается сделать? Чего мы можем ожидать?
Вернуться.
Конечно, конечно. И он вернется.
Вернуть себе былую
славу. Да, да, да. И Анна Дмитриевна, он вернется не один. Не один он вернется, а он возьмет с собой этих парфянских царей, военачальников, парфянское войско, и они ему помогут. И вот народ римский, который не любил аристократию, который имел там какие-то претензии к государству и так далее, вот эта легенда, она обросла как бы народным таким недовольством. Люди связывали с этим чаяние чего?
Конца света?
Не конца света, а конца вот этой римской власти какой-то, да, несправедливой, там, эксплуатационной, там, и так далее, да. И, естественно, все ждали, что этот Нерон придет обратно в Рим, и уж он с этой старой римской знатью, скинувшей его, разберется, и он будет наш народный император, да, вот. Вот это знаменитая легенда о Нероне воскресшем. Ее описывают древние историки, и она, я вам скажу, она жила несколько столетий, то есть вплоть до V века.
То есть люди действительно были в ожидании и считали, что он должен вернуться.
Как бы, вот как существует, знаете, такая желтая пресса, вот, точно так же античный мир питался слухами, не слишком рефлексируя над их содержанием, ну, так же, как и в наше время, и, естественно, ожидания были. Ожидания были. Вот. Как только такое, знаете, что-то происходило в политической сфере, все сразу говорили: о-о-о, точно, вот сейчас Нерон-то и вернется. Вот так. Вот так. То есть это такая старая, уже не то что старая, а такая очень обширная традиция, которая растянулась на много столетий.
И получается, что Иоанн берет эту легенду точно так же, как мы говорили, что он брал легенду.
Об
Аполлоне,
да. Да, да, да. И вот почему я говорю, что эта версия, на мой взгляд, она является самой, ну, как бы адекватной. правильной. Почему? Потому что она объясняет множество вещей в апокалипсисе. Потому что следы вот этой легенды, намеки на эту легенду, они буквально по всему апокалипсису рассыпаны. Ну вот смотрите. Вот мы открываем какую там 13 главу. Вот смотрите, вылезает этот самый зверь из моря. И одна из его семи голов, она ранена, а потом как бы исцелела. Да? То есть одна из голов, она сначала была смертельно ранена, то есть она погибла, а потом она исцелела, стала здоровенькая. Да? И дальше, смотрите, когда дело доходит до расшифровки, вот Иоанн нам говорит, что вот посмотрите, вот эти семь голов, это на самом деле семь царей, из которых пять уже были, один есть сейчас. Ну, это тоже, то есть, зависит от того, как считать, там, какие существуют способы счета, здесь множество существует версий, но, скорее всего, он имеет в виду Домициана, того императора, в правлении которого он писал. Вот. И дальше он говорит, будет седьмой император. Ну, здесь семерочка – это такое символическое число. Семь чаш, семь труб, то есть некое число полноты. То есть когда вот эта вся земная власть, она закончится, да, он говорит, придет вот этот восьмой император, который умер и ожил, который был, сейчас его нет, а потом он будет. И откуда он придет? Он придет вообще из бездны. То есть этот образ Нерона к концу первого века, он уже становится таким, знаете, инфернальным таким, да, вот. То есть он приобретает все больше и больше мистических черт. Вот видите? И он говорит, и все удивятся. То есть он уже был среди этих пяти императоров. Сейчас его нет, а потом он вернется. Причем вернется не один, а с десятью царями. И эти цари, они перейдут Евфрат, да? И он, и вся эта сила, она бросит вызов Агнцу, она бросит вызов Богу, да? И, но что они перед этим сделают? Они придут в этот самый Вавилон, в этот Рим. Помните, мы в прошлый раз это описывали? И они этот Рим растерзают, они его погубят. Вот видите, то есть здесь практически он воспроизводит всю вот эту вот легенду про вот этого воскресшего Нерона. И поэтому эта версия, она имеет такое комплексное, скажем так, подтверждение. То есть не только числовое, там, сумма, да, буквенных значений, да, числовое, да, а суммарно множество намеков на эту историю мы здесь видим, связанных вот с этой с этим восьмым царем, с этим зверем, который сразу же как бы вот и слушатель сразу понимает, о чем идет речь, да, потому что люди это ждали. Да, кстати говоря, еще один момент. Он состоит в том, что, например, в кодексе Ефрема, это такая, ну, как бы одна из древних рукописей апокалипсиса 4 века, там стоит 616. Там стоит не три шестерки, а 616. И, вероятно, это связано с тем, что если вот это словосочетание «Нерон-Цезарь» написать по латинскими буквами, по латыни. Неро, то есть буквочка N, которая означает 50, она выпадет. И, соответственно, сумма получится какая?
616.
То есть, видимо, этот вариант чтения возник очень рано, в тот еще период, когда были ключи к этому тексту, и люди помнили эту историю. А вот такая вещь. То есть, как видите, никакой мистики. Я даже говорил, что, может быть, кто-то будет разочарован. Да? Но она очень убедительная. Она объясняет сразу множество вещей. То есть, получается, подведем итог. Автор апокалипсиса, он говорит своим слушателям, что вот сейчас идет гонение, лезут эти самые на вас звери, выполняя волю дракона, да? Но потом, в последние дни, когда уже наступит вот этот последний суд Божий, и мир постигнут там вот эти катастрофы последнего времени, явится, и когда вот этот порядок царей закончится, явится вот этот самый антихрист. И этот антихрист – это и есть тот самый, которого все ждут. Это и есть новый Нерон. Жуткий, страшный, который и разорит этот самый Рим.
Дмитрий Борисович, да. Хочется сразу же спросить, стоит понимать буквально, что придет Нерон, или же просто это собирательный образ жестокости, развращенности, диктатуры?
Конечно, конечно. Конечно же, он не говорит здесь, это так же, как и в этом мифе про Аполлона, да? Он использует сюжет, он использует сюжет. Здесь Нерон – это даже не столько личное имя, как…
Оно уже переходит в нарицательное.
Это нарицательное имя, которое, ну, я вот вам выскажу такое мнение, почему он это использует, это, вот этот образ. Для того, чтобы сказать, что вот эта последняя власть, которая наступит в этом мире перед концом времен, которая бросит Богу окончательный вызов, да, она будет столь же безбожна, каким безбожным был этот страшный император Нерон.
Даже в разы, и в разы.
Да, в разы будет уже... страшнее, да. И, этот, и точно так же, как Нерон был гонителем церкви, так же этот последний будет гнать святых. Вот. Поэтому то, что сейчас с нами происходит, это еще не самое, так сказать, неприятное, что может случиться, да. В последние времена будет еще хуже. Вот, вот здесь такая идея. Никакой особой, мне кажется, мистики.
На мой взгляд, это очень хорошее толкование, потому что сколько ползет последние годы, десятилетия и столетия, и тысячелетия, да, все эти разговоры какие-то очень страшные, и люди постоянно ищут знаки. Но действительно, ведь никто не знает, когда будет конец света.
Нет, конечно.
Это очень важная мысль, чтобы люди не искали в штрих-кодах,
да,
в каких-то еще,
да,
вещах.
Да. То есть здесь намеки. Он использует вполне конкретный литературный образ для того, чтобы выразить идею жестокости, безбожия и богоборчества. Вот. В этом нарицательном имени Нерон. То есть, видите, как бы тайн я никаких не раскрыл. Тайны раскроются в конце, Анна Дмитриевна.
Никаких тайн. В конце времен.
Да, да, в конце времен вот мы и увидим. Но с точки зрения такой нормальной науки, эта версия, она считается уже практически лет 150, ну, основной. Вот. То есть для исследователей тут особых проблем каких-то нет. Вот. А, ну что же, с тайной трех шестерок мы, да, разобрались.
Ну и все-таки хочется, наверное, напомнить, что вот про нанесение на руку или на лоб, и здесь идет, опять же, это аллегорическое, да, высказывание.
Это всегда, что... всегда до конца 20 века это всегда понималось как знак, печать – это знак собственности.
И я о том, что это эти люди, они не будут с татуировками, например, 666 или еще что-то, но мы таких подробностей не знаем, конечно, я про то, что это люди, которые встанут на сторону этого слова.
Нет,
диктатора.
И дело в том, что вот эти, это само по себе число, три шестерки, оно, естественно, от того, что не очень понятно, что это такое, оно обросло очень большими страхами, очень большими какими-то
надумываниями,
и поэтому люди этого числа, кто-то, естественно, вот это уже такие христиане, они избегают этого числа активно, и, соответственно, те люди, которые хотят им насолить и бросить какой-то вот вызов, да, вот там христианской традиции и сказать, что вот мы вот по-другому мыслим, они активно это число начинают использовать, там, делать себе татуировки, там, выбирать номера для машин, там, не знаю. Ну, какая-то вот глупость такая, да? Но к сути того, о чем говорит евангелист, ой, не евангелист, а автор Апокалипсиса, Иоанн Богослов, это не имеет никакого. Ну что же, будем двигаться дальше. Значит, получается, что мы дошли до 17 главы, где раскрывается тайна жены и тайна зверя. И, значит, Иоанн описывает суд над этой женой, да, который совершит который совершится руками этого антихриста. Ну и вот давайте откроем 18 главу. И вот смотрите, очень интересно. Кто написал, да? В аллегорически в виде жены, которая сидит в пустыне, и вот как этот последний царь с этими 10 царями парфянскими, с которыми вот он пришел, как они ее там убивают, терзают, сжигают там, и так далее. И дальше идет просто удивительный совершенно образ. Это вот вы когда-нибудь видели оратория? Оратория – это, то есть, такая большая композиционная форма, хоровая, когда поют солисты, несколько хоров, например, могут участвовать, да, разные партии, да. И вот здесь мы видим нечто подобное. Вот именно мы видим такое многоголосие разных людей, разных участников этого процесса, которые, с одной стороны, оплакивают этот Вавилон и его падение, а с другой стороны, прославляют его, да. Ну, давайте почитаем. 18 глава, 1 стих. «После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, и земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Это ангел с неба вот провозглашает, что вот что случилось. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее». Воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, которую она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. То есть он говорит о том, обращаясь к христианам, что отделите себя от этого греховного и падшего Вавилона, не разделяйте с ним его дела. Да? Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, вот, «Сижу царицей, и я не вдова, и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач, голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее». Вот, смотрите, то есть это цари земные, которые блудодействовали с этой царицей, да, с этим Вавилоном великим, когда они увидят дым от пожара, что они скажут? 10 стих. «Стоя издали от страха мучений ее и говоря, горе...» То есть они начинают оплакивать. «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Цари все плачут. Купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфира, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора. Смотрите, как он перечисляет. Корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина елея, и муки и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, то есть рабов. То есть смотрите, сколько там было всего. Получается, этот Вавилон, то бишь Рим, то есть вот эта столица вот этого безбожного царства, она была наполнена роскошью, она была наполнена золотом, серебром, драгоценными камнями, рабами, всевозможными пряностями, да, шелками и так далее. И эти цари земные, они туда съезжались для чего? Для того, чтобы роскошествовать, для того, чтобы проматывать там свое состояние. И вот они плачут. А купцы-то от чего плачут, Анна Дмитриевна?
Ну, предпринимательство их.
Конечно,
загнулось.
Конечно, загнулось предпринимательство, потому что сгорел Вавилон, и негде им больше свой товар-то сбывать. И вот они говорят: «И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, и ты уже не найдешь его. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весоны порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями, драгоценными и жемчугами, ибо в один час погибло такое богатство». И все, вот, а дальше идет плач кормчих. То есть это как бы, получается, кормчие – это люди, которые ведут корабли. И все кормчие, плывущие на кораблях, все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали и, видя дым от пожара, ее возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатилось все, обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». То есть смотрите как. То есть Вавилон пал, его растерзали вот эти вот безбожные силы, и пророк описывает, как об этом Вавилоне плачут цари, которые роскошествовали в этом Вавилоне, как о нем плачут торговцы, которые уже не могут товар там сбывать, и корабельщики, которые этот товар туда перевозили, что бизнес их закончился. А дальше, значит, уже идет прославление. То есть это целый такой тоже небольшой раздел. То есть тут вот горе воспевали грешники, которые, значит, для которых крушение Вавилона – это горе, а праведники, наоборот, воспевают славу Господу, совершившему свой суд. Но об этом уже в следующий раз.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета нашего города. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.